Говорит Радио Свобода. Международная группа «Беллинкет» нашла новые доказательства российского происхождения установки «Бук», сбившей малазийский «Боинг» в небе над Донбассом.
В новом расследовании в центре внимания личности водителей и тягачей, доставлявших «Буки» в Ростовскую область.
Половина россиян считает Украину враждебной страной, показывают данные опроса, проведенного Левада-центром.
Образ врага, он крайне необходим, он функционален.
В Кирове собираются установить памятник Феликсу Дзержинскому.
Железный Феликс будет выполнен из облагороженного чугуна.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 6 июня. Итак, международная группа расследователей «Беллинкет» с помощью фотографий в открытых источниках нашла новые подтверждения того, что ракетная установка «Бук» с бортовым номером 332, из которой мог быть сбит «Боинг 777» малазийских авиалиний, была доставлена на Украину из России. Опубликованное в понедельник расследование «Беллинкет» сужает круг водителей, которые могли участвовать в доставке «Бука» к российско-украинской границе до 3-4 человек. Кроме этого, в понедельник на сайте «Беллинкет» была опубликована неизвестная ранее фотография «Бука 332», найденная одним из пользователей Твиттера в профиле «Механика 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска». В опубликованных новых материалах «Беллинкет» нет сенсаций, но они позволяют пролить свет на некоторые неизвестные ранее детали истории со сбитым «Боингом» и еще раз показать, что ответственность за случившееся лежит на российских властях и военных, говорит один из ведущих аналитиков группы Арик Толлер. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
Что нового в этом расследовании, если учесть, что раньше вам уже удалось проследить весь путь «Буков» из Курской области на юг России, в Миллерово, откуда одна из установок была переправлена на Украину?
Это своего рода сиквел предыдущего расследования о маршруте «Буков» и воинских частей, которые были ответственны за их доставку. И над первым расследованием, которое называлось «Track the Trailers», и над новым работал один и тот же человек, волонтер проекта «Беллинкет» Дэниел Ромейн. Работа над каждым из них заняла у него примерно год. В новой публикации Дэниелу удалось закрыть некоторые пробелы, которые оставались в этой истории после публикации прошлого доклада. В новом расследовании в центре внимания личности водителей тягачей, доставлявших «Буки» в Ростовскую область, мы попытались выяснить, кто из них присутствовал на военной базе в Миллерово или вообще в Ростовской области в те дни, когда «Бук», как мы считаем, пересек российско-украинскую границу. Также в процессе работы над расследованием нам удалось собрать данные от другой активности автомобильных батальонов, доставлявших «Буки» до и после того, как был сбит «Боинг». Мы старались как можно сильнее сузить круг лиц, которые могли быть причастны к переправке «Буков» к украинской границе. В публичной версии нашего расследования мы не приводим их настоящие имена. Также мы заретушировали их лица на фотографиях, чтобы не подвергать этих людей риску. Но в полной версии расследования, которая уже отправлена международной следственной группе, все это есть. И имена, и адреса, и даже номера телефонов. Главная цель нашего расследования — помочь международной следственной группе в ее работе. Мы надеемся, что наша информация дополнит данные, которые ею уже собраны.
Каким образом информация о том, кто именно сидел за рулем тягача, перевозившего тот самый «Бук-332», может помочь в расследовании причин катастрофы «Боинга» малазийских авиалиний?
Кем бы ни был этот человек, он, безусловно, одна из ключевых фигур во всей этой истории. Конечно, такими же ключевыми фигурами являются и те ее персонажи, которые были на Украине в момент выстрела по «Боингу». Это и те, кто непосредственно управлял ракетной установкой, и Сергей Дубинский, отвечавший за ее транспортировку по Украине от границы с Россией. Но и с российской стороны есть ключевые свидетели, которых в идеальном мире надо было бы допросить по этому делу. Они могли бы поделиться с международной следственной группой данными о том, кто именно доставлял «Бук» к украинской границе. И если мы узнаем, кто это был, то наверняка сможем выяснить и то, кто переправлял «Бук» через границу и кто принимал его с той стороны. А главное, был ли «Бук» передан сепаратистам вместе с экипажем, то есть служащими 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска. У водителя тягача, который привез «Бук» к границе, наверняка есть ответы на эти вопросы.
Удалось ли вам в итоге найти этого конкретного водителя?
В результате расследования мы сузили круг водителей, которые могли транспортировать БУК-332 к украинской границе до 3-4 человек. Опять же, в тексте мы не публикуем их настоящие имена или фамилии, но они есть в распоряжении международной следственной группы. Большая и важная часть этой работы — определить не только тех водителей, которые могли бы быть за рулем тягача в тот день, но и тех, кто точно не мог иметь к этому отношения. Как и в нашем расследовании о 53-й зенитно-ракетной бригаде, мы постарались исключить лишних людей из расследования, тех, у кого есть алиби.
Вы упомянули о выявленной в процессе расследования другой активности автомобильных батальонов, перевозивших буки в Ростовскую область. О чем идет речь?
Нам удалось определить номерной знак тягача, который вез тот самый БУК-332 из Курской области в Миллерово, а затем к украинской границе. В процессе расследования были найдены фотографии этого тягача и его прицепа, на которых виден танк, позже замеченный и сфотографированный очевидцами в Луганской области Украины. Это показывает, что 2-й автомобильный батальон 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации участвовал и в перевозке другой военной техники вдоль границы с Украиной и ее переправке на Украину.
Отдельно от нового расследования Bellingcat опубликовал фотографии Бука 332, из которого предположительно был сбит Боинг, сделанный за год до трагедии в 2013 году. Что может рассказать этот снимок?
Это фото мы нашли по наводке пользователя Твиттера с ником «Сложный», которого, наверное, можно уже назвать магистром буковедения. Столько времени он посвятил этой теме за последние годы. Эта фотография, как нам удалось определить, была сделана на базе 53-й аэромобильной бригады под Курском. На ней механик, позирующий рядом с буком 332. Мы находили и другие фотографии этого бука, сделанные до катастрофы Боинга, начиная с 2009 года. Но этот снимок уникален тем, что на бук уже нанесена маркировка, которой нет на более ранних его фотографиях, и которая видна на видео и фото установки, сделанных в процессе его следования на восток Украины. Это маркировка негабаритного груза на борту Н-2200, а также маркировка центра масс, которая нужна для правильной погрузки бука на железнодорожную или автомобильную платформу. Она напоминает прицел и расположена спереди. До сегодняшнего дня в нашем распоряжении было несколько фотографий бука, сделанных до катастрофы Боинга. Последняя из них была снята зимой 2013 года, и тогда этих маркировок на борту не было. Мы нашли профиль этого механика и предполагаем, что фотография бука с маркировками была сделана в 2013 году или весной 2014. Российские журналисты нашли изображенного на фото человека, который подтвердил, что в 2013 году он служил на базе в Курске. Все другие детали бука 332, попавшего в объективы камер на Украине и в России, например, форма щитков, совпадали. Разница была только в наличии и отсутствии маркировки на ранних российских фото бука и фотографиях из Донецкой области. Теперь мы знаем, как и когда на установку были нанесены эти знаки. Но, что более важно, как мне кажется, эта фотография еще раз напомнила людям в России и на Украине, что бук, из которого был сбит Боинг, был российским. Вот он, вот его фотографии с 2009 года и до момента сбития Боинга. Расследование вокруг этой фотографии вновь возвращает в центр внимания истории со сбитым Боингом России. Снова слышны требования, что Россия должна показать этот бук, хотя я-то думаю, что сейчас он покоится где-нибудь на дне Черного моря. Хотя, по идее, учет такой военной техники должен быть строгим, особенно если принять в расчет, что стоимость бука составляет миллионы долларов.
Продолжаете ли вы искать людей, которые участвовали в транспортировке бука по украинской территории, после того, как вам удалось выйти на Сергея Дубинского?
Да, фигура Дубинского, тогдашнего начальника разведки ДНР, позволила нам сфокусировать внимание на других персонажах из ближайшего окружения Игоря Гиркина. Как с этим фото бука, оно появилось уже в тот момент, когда нам казалось, что ничего нового об установке с номером 332 мы не найдем. Тем не менее, я правда не уверен, что мы сможем найти каких-то новых людей, причастных к транспортировке бука по территории Украины. Но мы намерены продолжать наши поиски и, возможно, через какое-то время опубликуем новые подробности о Дельфине и Орионе, людях, чьи голоса звучат на пленках с перехваченными СБУ переговорами сепаратистов. Именно с такой просьбой обратилась к публике международная следственная группа. Сепаратистов с такими позывными несколько. Но мы надеемся, что история Сергея Дубинского позволит нам узнать, кто скрывается за этими позывными.
С аналитиком группы Bellingcat Ариком Толлером беседовал мой коллега Марк Крутов. Послушайте радио «Свобода». Россияне назвали главными врагами России США, Украину и Германию. Причем число респондентов, которые считают Украину самой враждебно настроенной по отношению к России страной, выросло до максимума за все время исследований и составило 50%. Таковы данные последнего опроса Левада-центра. Об основных причинах роста антиукраинских настроений в России рассуждает директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. Заголовки сообщений, касающихся опроса о том, какие страны относятся враждебно по отношению к России, часто такие: число россиян, считающих Украину врагом, достигло максимума. И речь идет фактически о половине населения, если я правильно понял выводы этого опроса. Но когда мы говорим о враждебности Украины к России, мы говорим о межгосударственных отношениях или речь идет о враждебном отношении на уровне простых людей?
В первую очередь, конечно, на уровне государственных, но постепенно это распространяется и на население, то есть, ну, собственно, на украинцев. Речь идет просто о последствиях уже трехлетней такой массированной пропаганды, очень агрессивной, демагогической, которая, ну, оставляет свои следы. Путиновский режим, ну, в принципе, держится на образе врагах, на механизмах такой негативной идентичности от противного, потому что других оснований для гордости, кроме как противостояние Западу или борьбе там с врагами, с киевской хунтой, с украинскими фашистами, ну, в общем, нет. Это вот такие механизмы самоподдержания собственной гордости, значимости, достоинства и прочее. Поэтому образ врага, он крайне необходим, он функционален. А на роль его разные страны выступают. Если помните, лет 10 назад это были балтийские страны, Латвия, там, Литва, Эстония, которые постепенно уступали место Украине. Ну, прежде всего, пики такие антиукраинской пропаганды, они были в 2008-2009 году, во время войны с Грузией, когда Украина, в общем, не выразила готовности поддержать Россию. И это был очередной там цикл выборов, оранжевой революции. Ну и особенно резко поднялось и достигло, в общем, таких пределов антиукраинской пропаганды, это с февраля 2014 года. Именно тогда началась очень мощная и очень эффективная антизападная и антиукраинская пропаганда. После Майдана, после того, как Украина развернулась в сторону Европы, интеграции с Евросоюзом и прочее. Так же, как и в отношении балтийских стран, тут главный момент был дискредитации вот именно этого движения в сторону западных ценностей, прав человека, демократии. Ну и, соответственно, интеграции с Европой.
Все-таки хотел бы вас попросить уточнить, может быть, мой вопрос прозвучит несколько эмоционально, но все-таки восприятие россиянами Украины, украинцев, я говорю о тех, кто считает Украину враждебно настроенной, это враг, который может угрожать чем-то, или это просто некие люди, которые не любят Россию и которые враждебно по отношению к ней настроены, не любят ее и просто не хотят с ней иметь дело, если так можно сформулировать?
Еще 5 лет назад ничего подобного не было. Даже 4 года назад украинцы воспринимались как бы очень близкие народы, а там 10-15 лет никаких различий между русскими и украинскими в самоописании, в отношении не было. Украина считалась крайне близкой к России, и, в общем, самые дружественные чувства тут мы фиксировали, так же, как и украинские социологи. Но постепенно вот эта антиукраинская пропаганда, которая начиналась, она действительно переносится и на людей. Тем более, что не все население имеет связи с Украиной, хотя очень большая часть, по нашим данным, примерно 28% имеют родственников и близких друзей на Украине, поэтому какие-то связи есть. Но противостоять люди пропаганде не могут, и поэтому, когда наше телевидение заговорило о государственном перевороте, о приходе к власти фашистов, то есть говорил на языке Второй мировой войны, борьбы с фашизмом, то, естественно, у людей начало меняться отношение. Действительно, очень большая часть людей поверила в том, что там распространяется русофобия, что там притесняют русских или даже геноцид русских в Донбассе. И поскольку тут важно не содержание, не объективность тех или иных обвинений, а непрерывность такого долбежа, то это принимается, и важно именно негативная установка, которая постоянно воспроизводится, и она так или иначе действует на людей, заставляя их менять и отношение к простым людям на Украине.
Правильно ли я вас понимаю, что действия пропаганды в результате приводят к беспрерывному росту антиукраинских настроений в России? Или все-таки были какие-то спады, потом подъемы или, может быть, какие-то события в последнее время в российско-украинских отношениях, которые и привели к тому, что число россиян, считающих Украину врагом, достигло максимума?
Ну, мы 6 раз примерно в год замеряем и задаем одни и те же вопросы вместе с коллегами на Украине, то резкое ухудшение, оно приходится на вот февраль, март, апрель 2014 года. Еще в ноябре 2013 года мы не фиксировали никакой враждебности и агрессии по отношению к Украине как государству, или тем более к украинцам. Но это действительно вот на протяжении там 2015 и части 2016 года это сохранялось, негативное отношение, и оно было очень выражено. А потом, по мере замораживания конфликта и переключения его на Сирию, на конфликты с Турцией, на конфронтацию с Соединенными Штатами, немножко начало восстанавливаться позитивное отношение к Украине. Сейчас, вот именно в последние месяцы, началось опять обострение. Явно идет такое давление, крайне агрессивное освещение того, что происходит на Украине, причем демагогия здесь перерастает и в ложь, и в клевету, такое крайне искаженное описание того, что там происходит. И в последние месяцы мы действительно видим нарастание враждебности опять по отношению к Украине.
Но если предположить гипотетически, что российские телеканалы, ведущие федеральные, вдруг резко изменят отношение к Украине, отношение к нынешней украинской власти, как быстро изменится отношение россиян к украинцам и к Украине, на ваш взгляд?
По опыту, если брать по аналогии, там, скажем, Грузии, то это займет несколько лет. Но по отношению к Грузии, там конфликт все-таки был кратковременный, и враждебные акции по отношению к Грузии, к грузинам, если помните, там была даже депортация в свое время грузин из России, этот период продолжался недолго, а восстановление более спокойного отношения, по крайней мере, снижение агрессии, оно заняло несколько лет. На Украине ситуация гораздо более тяжелая, и я боюсь, что это надолго останется. Мне трудно сейчас сказать, насколько, но думаю, что последствия это будут очень тяжелые, и это сохранится. Тем более, что с запозданием и сопротивлением, но точно такое же отношение возникло и среди украинцев самих. Там как раз никакой русофобии, никакой агрессии по отношению к русским не было. И только лишь в ответ на антиукраинскую вот пропаганду там началось разворот и рост неприязни и ненависти, враждебности по отношению к России. Поэтому тут одним выключением телевизора не обойдешься. Это травма такая международными сохранится надолго.
Ну а братство украинского и русского народа, таким образом можно говорить, что оно забыто окончательно?
Ну не то, что окончательно. Давайте вспомним отношение чехов к русским или венгров, опять-таки, к русским. Оно остается в той или иной степени. Оно становится более холодным, таким не откровенно враждебным. Но память об этом останется надолго и через поколение, боюсь.
Это был директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. Вы слушаете «Радио Свобода». В Иркутской области для передачи в суды подготовлено 29 тысяч исков против граждан, которые абсолютно законно приобрели участки и дома, оказавшиеся теперь на землях лесного фонда. С 2001 года в России соблюдался порядок упрощенного учета лесных участков, в кадастр сведения о них вносились без определения точных границ, и в результате это привело к путанице и пересечению лесных участков как между собой, так и с другими земельными участками. По всей России таких случаев насчитывается около 1,5 миллиона. Государство теперь требует вернуть спорные участки в федеральную собственность. В Иркутской области таких подлежащих исполнению судебных решений уже принято около 1000. Жители области призывают депутатов Госдумы принять закон о дачной амнистии. Среди них члены дачного товарищества «Ангарские зори», с которыми встретилась наш корреспондент в Иркутске Екатерина Вертинская.
Владельцы земельных участков в ДНТ «Ангарские зори» сами себя называют не иначе, как преступники. Говорят, что это клеймо им присвоило государство.
Я один из преступников, который здесь имеет землю. Объясняю, почему преступник. Потому что со мной реально, как с преступником, борются государственные органы. Мной занимается прокуратура, не мной, нами занимается прокуратура, нами занимаются суды после того, как государственные органы нам выделили эту землю.
Истории у всех семей из ДНТ «Ангарские зори» почти одинаковые. Они купили эти земельные участки у предыдущих собственников. Кто-то отдал 750 тысяч рублей, кто-то 1,5 миллиона, оформили право собственности, получили кадастровые паспорта, исправно платили налоги за землю. Не успели начать строить дома, как узнали, что свои участки они должны отдать государству. Семья Калашниковых, например, приобрела землю у человека, который получил ее безвозмездно от администрации Иркутского района, как воин-афганец.
Есть договор, что эти земли были человеку выделены, воину-афганцу, безвозмездно. То есть он, соответственно, получив эту землю по постановлению, оформил свое право собственности. Разные обстоятельства у людей. Продал землю, и мы ее приобрели.
Собственники земельных участков в ДНТ «Ангарские зори» первыми получили повестки в суд. Более 50 семей уже проиграли в первой инстанции. Прокуратура доказывает, что при предоставлении земель администрации Иркутского района были грубо нарушены нормы природоохранного законодательства, что на участке произрастает реликтовый лес.
Доводы прокуратуры основные, они основываются на материалах литовского лесхоза, лесостроительного предприятия, которое было сделано в 1985 году. То есть понятно, как это было сделано, плюс-минус километр, скорее всего, камерально. Кроме того, у нас есть контраргументы, документы, в которых в 1986-1987 годах подтверждено, что данные земли, как спорные, относятся все же к сельхозназначению.
Иркутяне обращают внимание, что тонкие березы и осины, которые растут на их участках, никак не похожи на реликтовый лес. Говорят, что есть у них и свидетели, которые в суде говорили, что на этом участке в 80-х годах было поле. Во время подготовки к судебным разбирательствам иркутяне нашли в архивах документы, которые говорят о том, что раньше это был единый участок, и выделили его под свинооткормочный комплекс.
Из земель этого участка в 87 году было выделено ДНТ городское. Вот оно находится. А в 2012 году было выделено ДНТ «Ангарские зори» наши. Вот оно находится. То есть эти два участка были выделены из земель одного и того же участка, который раньше принадлежал Иркутскому свинооткормочному комплексу. Так что это земли сельхозназначения.
Позже, в 2015 году, из этого участка были выделены земли еще под одно ДНТ, но к нему почему-то претензий нет. Причем строительство идет вблизи береговой линии.
Из этого же участка в прошлом году началась застройка, а выделено в позапрошлом году, в 2015-м. ДНТ Петровская Слобода, к ним вопросов нет. Мы сейчас проедем, посмотрим. То есть как получается? Где-то лес, это не лес, это опять не лес. То есть у нас получается градация такая. Для кого-то, значит, это земли сельхозназначения, а для кого-то нет.
В борьбе за свои земли к ДНТ «Ангарские зори» присоединились еще 30 садоводств. По их информации, с этой проблемой столкнулись сотни семей. За последнее время они провели с десяток публичных мероприятий, митингов, пикетов, записали несколько видеообращений к депутатам Государственной Думы с просьбой принять закон о лесной амнистии. Люди уверены, что в сложившейся ситуации это единственный способ решить проблему тысяч граждан.
Мы в 2012 году продали квартиру, купили земельный участок. На данный момент ни квартира, ни участка.
Нам пришлось продать бизнес. Я очень хотела построить дом. На данный момент ни дома, ни работы.
Мы для приобретения участка взяли в банке кредит на 1,5 миллиона. И нам приходится сейчас его выплачивать. А землю у нас отбирают. Что нам делать?
Нам нужен закон о земельной амнистии. Просим вас, пожалуйста.
Иркутяне говорят, что в последнее время суды стали медлить с вынесением решений по другим участкам. Предполагают, что тоже ждут закон о лесной амнистии.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская. Проблема принятия закона о дачной амнистии будет подробно рассмотрена в программе Марьяны Тарачешниковой «Правосудие». Эта программа впервые выйдет в эфир в среду, 7 июня, 18 часов 5 минут по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Оппозиционер Алексей Навальный обязан удалить из фильма «Расследование. Он вам не Димон» только те фрагменты, в которых упоминается о взятке миллиардера Алишера Усманова главе правительства Дмитрию Медведеву. Это следует из мотивировочной части решения Люблинского суда Москвы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Усманова. Представители Навального пока не подтвердили получение полного текста решения суда. Помимо утверждения о том, что миллиардер дал взятку Медведеву, Алексея Навального обязали удалить сведения о том, что Усманов осуществляет цензуру в издательском «Доме коммерсант», а также о том, что бизнесмен является преступником и давал взятки другим российским чиновникам, в том числе вице-премьеру страны Игорю Шувалову. Адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров заявил, что убийство политика не раскрыто, и призвал не верить тем, кто говорит обратное. Во время выступления перед присяжными в Московском окружном военном суде адвокат добавил, что следствие, по его мнению, потерпело очевидное фиаско. «Скорее всего, сознательно», — отметил Прохоров. Ольга Михайлова, другой адвокат семьи Немцова, во вторник также заявила, что заказчики убийства оппозиционера и те, кто руководил исполнителями преступления, до сих пор находятся на свободе. Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 15 тысяч евро Алексею Пичугину. Суд в Страсбурге удовлетворил жалобу осужденного на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при исследовании свидетельских показаний по возбужденному в отношении него уголовному делу о покушении на убийство. В 2007 году бывший начальник отдела экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое произошло в 1998 году. ЕСПЧ признал судебное разбирательство по этому делу несправедливым. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В начале июня на пограничном переходе Кучурган-Первомайск между Украиной и непризнанной Приднестровской республикой появился первый пункт совместного украино-молдавского таможенного контроля. Это результат ранее достигнутой договоренности, согласно которой приднестровским компаниям запрещен транзит через территорию Украины товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, если они не оформлены в Национальном агентстве по безопасности продуктов питания Республики Молдова, то есть в соответствии с молдавским законодательством. Рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Приднестровская пресса называет появление пункта совместного украинско-молдавского таможенного контроля блокадой и подсчитывает убытки. Якобы оформление грузов по новым правилам обойдется компаниям в 38 миллионов долларов в год, что сравнимо с 6% ВВП Приднестровья. Из Тирасполя звучат призывы обсудить происходящее в международном формате 5+2. Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США. Обращая внимание, что на украинско-молдавской границе, в отличие от зоны безопасности между Приднестровьем и Молдавией, нет российских военных. Тем не менее, например, в Брюсселе считают, что нынешние договоренности касаются исключительно двух стран – Украины и Молдавии, о чьих границах и идет речь. Более 10 лет назад необходимость приднестровскими предприятиями оформлять экспортные товары в соответствии с молдавскими таможенными правилами привела к обострению дипломатических отношений между Киевом, Кишиневом и Тирасполем. Приднестровье перестало тогда пропускать грузы на украинско-молдавской границе и даже грозилось прекратить подачу электричества в Одесскую область. Тем не менее, блокада в итоге была снята, а приднестровские предприятия, зарегистрированные в Молдавии, получили возможность пользоваться экспортными преференциями странами Европейского Союза, согласно соглашению об ассоциации. Почему для введения нынешних правил Украине потребовалось более 10 лет с момента первого приведения таможенных норм в соответствии с двусторонними соглашениями? Рассказывает Сергей Герасимчук, руководитель исследовательской программы Юго-Восточной Европы аналитического центра «Украинская призма».
Я думаю, здесь играют роль несколько факторов. Прежде всего, это вопрос окна возможностей. Украинская сторона нынешнюю ситуацию в Республике Молдова рассматривает как окно возможностей. Мы имеем, с одной стороны, пророссийского президента Дадона, с другой, как говорят, проевропейское правительство Филиппа. Украинская сторона понимает, что в случае, если в Молдове пройдут выборы, не исключена даже возможность досрочных выборов, то есть шансы, что большинство в парламенте Республики Молдова займут пророссийские партии, в частности, партия социалистов, возможно, партия Рената Усатова. И поэтому украинская сторона пытается уже сейчас застолбить, как говорят, на документальном уровне новые договоренности и продемонстрировать как Молдове, так и Приднестровью, ее сепаратистскому региону, что с украинской стороны из Киева будут говорить довольно жестко. Другой фактор, я думаю, это то, что и Молдова, и Украина являются подписантами соглашения об ассоциации, и в украинском случае этот договор уже тоже ратифицирован всеми странами Европейского Союза, и поэтому и Украина, и Республика Молдова должны действовать в соответствии с этим соглашением. Приднестровье имело исключение. Приднестровье сейчас должно пересмотреть свои взгляды на ситуацию, потому что исключение не являлось бесконечным. Приднестровцы демонстративно говорят о том, что они хотят присоединиться к Российской Федерации. В том числе господин Красносельский говорил о том, что Приднестровье будет частью Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. В этой связи мы можем говорить лишь о том, что, к сожалению, приднестровцы не понимают того, как меняется международная конъюнктура, вот, и не понимают того, что в данном случае они не могут выступать с требованиями. Потому что в то время, когда у Украины с Россией конфликт и война, вот приднестровцы, ассоциируя себя с Россией, ничего не выигрывают, а скорее проигрывают в переговорном процессе.
Одно из объяснений, которое приводится, в частности, Украиной, это борьба с контрабандным трафиком. Насколько это реальная проблема и что конкретно возилось на территорию Приднестровья?
Если говорить о контрабандном трафике, то прекрасным источником в этом контексте является EUBAM, EU Border Assistance Mission, миссия Европейского Союза по помощи в пограничном контроле. Вот. Собственно, EUBAM был одним из инициаторов совместного контроля за границами. EUBAM прекрасным образом мониторил то, что ввозилось и вывозилось, потому что у EUBAM есть как стационарные миссии, так и мобильные миссии. EUBAM имеет возможность ездить вдоль границы и проверять, что происходит. С одной стороны, EUBAM не показал, что происходили продажи оружия, о чем многие беспокоились. С другой стороны, продемонстрировал, что контрабанда действительно имеет место. Иллюстрацией для этого была ситуация с так называемой блокадой 2006 года, когда Приднестровье утверждало, что в связи с блокадой они оказались в критической ситуации на грани гуманитарной катастрофы. А на самом деле наши статистические данные, данные EUBAM, свидетельствуют о том, что туда ввозят столько кур, что курами должны питаться каждый гражданин Приднестровского региона, начиная от младенцев и заканчивая престарелыми людьми. Аналогичная ситуация сейчас имеет место с алкоголем и сигаретными изделиями. То есть, если верить статистике, то получается, что в Приднестровье ввозится столько сигарет и алкоголя, что буквально каждый приднестровский младенец должен курить и принимать алкоголь. Вот. Что, в принципе, нереально, и что свидетельствует о том, что дальше происходил контрабандный реэкспорт этих товаров. То есть эти товары шли на Республику Молдова в качестве реэкспорта, эти товары возвращались в Украину в качестве реэкспорта, и, возможно, шли дальше. Вот. В том числе и на территорию стран Европейского Союза через Румынию. Было бы преувеличением говорить о том, что в какой-то степени торговля с Европейским Союзом формирует повестку дня так называемого приднестровского правительства. Почему я говорю так? Потому что эта иллюзия существовала уже давно. Вот еще когда к власти в Приднестровье после Смирнова пришел Шевчук, многие международные организации говорили о том, что вот сейчас появился новый молодой лидер, который, в отличие от господина Смирнова, который был совершенно просоветским, даже не пророссийским, а просоветским, Вот появился новый лидер, который сможет как-то изменить ситуацию. Этого не сложилось. Аналогичная ситуация была, когда шли так называемые выборы в Приднестровье, и лидерами так называемых президентских гонок были Шевчук и Красносельский. Тогда же снова говорили, вот Шевчук был ошибкой, а Красносельский, который представляет компанию «Шериф», которая торгует с Европейским Союзом, вот он развернет Приднестровье в европейскую сторону. Это тоже была иллюзия, это тоже не сработало и не могло сработать, потому что само Приднестровье существует исключительно за счет присутствия российских вооруженных сил на своей территории и российских дотаций в экономику региона.
Украина – один из участников миротворческого процесса в Приднестровье. И все-таки этот шаг введения совместного контроля кажется, что направлен на то, чтобы интеграция в какой-то степени состоялась.
Я не вижу интереса ни в Тирасполе, ни в Кишиневе для того, чтобы размораживать конфликт. Я даже, возможно, смело заявлю, я не вижу этого интереса в Москве. Мне кажется, что и Москва, и Тирасполь, и Кишинев, в принципе, смирились со статусом «кво». Статус-кво – это замороженный конфликт, это непризнанное Приднестровье, которое накапливает долги, которое не может осуществлять какие-нибудь шаги своей так называемой внешней политики. Это статус-кво в какой-то степени не устраивает двух соседей Республики Молдова, Украину и Румынию, но тем не менее ни Украина, ни Румыния не хотели бы, и я уверен, не будут пытаться влиять на силовое решение этого конфликта. И я также убежден, что этого не будет делать и Республика Молдова. А результат – это продолжение замороженного конфликта, продолжение статус-кво.
Сергей Герасимчук, руководитель исследовательской программы Юго-Восточной Европы аналитического центра «Украинская призма», комментировал появление украинско-молдавского пункта совместного пограничного контроля на границе с непризнанной Приднестровской республикой. С Сергеем Герасимчуком беседовала Александра Вагнер. В Латвии в конце мая был открыт памятник погибшим во время советской военной кампании в Афганистане. В стране действуют организации ветеранов-афганцев, и недавно в латвийских средствах массовой информации появились сообщения о том, что Россия пытается использовать их, чтобы усилить свое влияние в Латвии. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Риге Мария Кугель.
В конце прошлого года в Елгаве по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан 47-летний железнодорожник Александр Красноперов. Путевого обходчика обвиняют в том, что в течение года он переснимал информацию с систем видеонаблюдения и отсылал ее в Россию. Красноперов входит в правление Елгавского общества ветеранов афганской войны «Шурави» и до ареста поддерживал тесные связи с российскими братьями по оружию. Этот случай описан в отчете полиции безопасности за 2017 год. В нем говорится, задержание упомянутого лица – результат систематической контрразведывательной деятельности в отношении одной из общественных групп, подверженной риску агрессивной вербовки российскими спецслужбами, а именно ветеранами афганской войны. В начале прошлого года в латвийском афганском движении произошло событие. На отчетно-выборной конференции Ассоциации ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов АКВА обнаружился раскол. Часть членов ассоциации обвиняет прежнего председателя Гунара Русинша в том, что он покинул пост, нарушив устав, а нынешнего руководителя Аду Адоева в том, что занимает его и вовсе незаконно и не отчитывается по бюджету. Примечательно, что на мероприятии МВД не пустило заместителя председателя ветеранской организации стран экс-СССР Международный союз «Боевое братство» Геннадия Шорохова, завернув его в аэропорту и закрыв на полгода въезд в страну. Позже газета «Нятка» Ригарита Авиза сообщила о том, что в организации идет борьба между умеренными и прокремлевскими членами. И «Боевое братство», отметившееся в России участием в вербовке добровольцев в ДНР и ЛНР, стремится расширить влияние на латвийских ветеранов. Согласно газете, зачинщиком конфликта является Даугавпилсское общество «Перевал» во главе с его руководителем Василием Крупеничем, бизнесменом, подозреваемым в приграничной Латгалии в организации контрабанды. В марте этого года Крупенич был арестован украинскими пограничниками на Украино-Польской границе, якобы при провозе на территорию Евросоюза нескольких военных пиропатронов в топливном баке автомобиля. 27 мая в Даугавпилсе торжественно открывали памятник воинам, павшим в Афганистане. Из более чем 3500 военнослужащих, мобилизованных на афганскую войну из Латвии, погибло 63, 9 из них из Даугавпилса. Павшим афганцам установлены памятники в Риге, Резекне и Лудзе, это 4-й. Основной спонсор – городская дума. Заместитель председателя общества «Перевал» Янис Диланс на торжественной церемонии не присутствовал. Он огорчен тем, что скорбь по погибшим послужила поводом для политического пиара. Через неделю муниципальные выборы и открытие, по его мнению, приурочены именно к ним. Диланс воевал в пехоте с апреля 80-го по июнь 81-го года. По возвращению работал в колхозе, построил дом и сразу после восстановления независимости в ноябре 91-го года зарегистрировал частное хозяйство на родовом хуторе Двете. Отсюда 13 января 91-го года, будучи сторонником Народного фронта, он ездил в Ригу защищать баррикады, а до этого на Балтийский путь и августовскую ночь костров. Много лет руководит обществом ветеранов в Афганистане в своем Илокском крае. Здесь у нее 21 подопечный, а всего в долгу впился и районе афганцев около 400. От общества «Перевал» организует празднование Дня Победы в Даугавпилсе. В этом году взял на себя руководство мероприятием. Рассказывает, что родственники погибших афганцев вышли с их портретами в колонии бессмертного полка и не видит конфликта в том, чтобы носить одновременно ленточку цветов латвийского флага и георгиевскую ленту.
Мы в 2015 году основали «Перевал», потому что наша организация, которая создана 20 и больше лет назад, «Салан», который руководитель является Александр Кулешов, ничего не сделает. Одно мероприятие было 15 февраля, которым собирались, люди напивались, и на этом праздник кончался. Мы остальные сперва решили, чтобы собрать саланг, провели собрание и думали возобновить совет. Пришел на это собрание Кулешов, встал и сказал: «Не лезьте в мой бизнес», и ушел демонстративно из собрания. Когда мы начали разбираться, кто там ходит в саланг, а в саланг ходил он сам, его сын, жена и теща, собрались и решили, что будем создавать новую организацию, и надеялись, что будем работать, он сам поймет, может объединиться, нет. Про памятник этот был разговор уже 20 лет назад. Уже собирались деньги на каждое чуть не отчетное собрание. Куда они девались, это никто не знает. Ну и когда мы уже создали «Перевал», первый вопрос мы этот и подняли, что в первую очередь мы будем работать на памятником.
Как вообще живут афганцы в Латвии? Что дает им государство, что муниципалитеты, и где, как их принимают?
Если что-то выделяет, это выделяет самоуправление. Государств нам нету такого статуса, как и в Литве, как в Эстонии. Ну, в принципе, мы в государстве, можно сказать, никто.
А почему не был принят этот закон?
Я не знаю. Я знаю, что мы подавали там проект такой, рассматривали по регионам, после комментарии про этот проект отсылали туда, и все исчезало, и никто не двигался.
Как вы чувствуете вообще среди своих подопечных? Есть ли, ну, скажем, особая симпатия к России или там что?
В своей организации я такого не замечал. На одной собрании один из наших афганцев что-то озвучил. Вот там такая Латвия. Я встал: «Извини, мой друг, если тебе не нравится, сматывай в Россию». И так озвучивать на официальных таких мероприятиях здесь не надо. Его исключил из помощников управленцев. Ну, за нас следит, за нами. Я должен был среагировать, я защищаю, ну, свое место, где я нахожусь.
Экс-председатель АКВА Гунар Русиш выступал перед горожанами на открытии памятника в Даугавпилсе, а в апреле 2014 года открывал рижский памятник павшим афганцам, созданный по его идее. Руководил службой безопасности Сейма и президента. До 2014 года Гунар Русиш, как глава Национальной ветеранской ассоциации, входил в Высший совет Международного союза «Боевое братство». Это не помешало ему в 2011 году пройти в Сейм от права центристской партии «Реформ» экс-президента Затлерса и работать в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. В 2012 году на съезде «Боевого братства» в Москве, как глава парламентской рабочей группы, обещал включить в проект закона о социальной защите ветеранов, пострадавших на современной афганской войне, статьи и об афганцах советского периода. В 2014 году Русиш баллотировался уже от национал-консервативного национального объединения «Все для Латвии». Продвигал законопроект о запрете на георгиевской ленты.
В 91 году подписывали межгосударственные договора России с Латвией. Там один из пунктов был как раз посвящен вот афганской войне. Преемниками афганской войны на себе взяла Россия. Если по закону, они должны нам помогать. А если по-человеческому, тогда без разницы. Кто первый поможет, тому мы будем и говорить спасибо. Да? Но на этот момент, вот из-за того, что вот этот раскол пошел в самом движении, у нас стоит эти социальные гарантии на месте. Вот на сегодняшний день тоже, да, тут должно было быть намного больше афганских ветеранов.
Наверное ли, что только Россия выделяет какие-то путевки и как-то помогает ветеранам, а латвийские учреждения никак не участвуют?
Ну, во-первых, нужен статус, да. Если бы мы взяли статус пострадавшей на афганской войне, такой же, какой имеет пострадавший на Чернобыльской аварии, мы бы имели такие же социальные гарантии, как чернобыльцы. Ну, вот здесь, я как сказал, люди не захотели просто из-за названия, что мы как бы являемся пострадавшим. Мы один раз отказались от статуса репрессированного. Я не принял, когда я был председателем, потому что действительно, есть не граждане, есть граждане. Был бы только статус гражданам. Если никому, так значит никому. Я пошел дальше еще. По пути такому, чтобы гражданам России, которые находятся на территории Латвии, чтобы им дали статус ветерана боевых действий, который имеет российские ветераны. Я написал письмо в посольство России, мне пришел ответ, пускай приезжают жить в Россию, они получат этот статус. Даже если вот мы получим эти социальные гарантии, как пострадавшие на афганской войне, эти ребята, которые имеют гражданство России, они автоматически не получат эти льготы.
Журналист и председатель афганского клуба «Паншер» Вика Пилса Легита Сипко говорит, что деятельность ветеранских обществ не вызывает нареканий властей, если она осуществляется открыто с соблюдением всех необходимых формальностей. «Почему-то все считают, что нам помогает Россия», — говорит она. «Но я 10 лет занимаюсь этой темой и ни копейки из России лично не видела. Давить на этих ребят, у которых уже не важно со здоровьем, мне кажется абсурдом. В отличие от нынешних участников различных латвийских миссий в Афганистане, хорошо оснащенных и получающих приличное вознаграждение, они воевали за комсомольский значок». Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
В центре Кирова может быть установлен памятник Феликсу Дзержинскому. С таким предложением выступила группа ветеранов ФСБ России. Инициатива чекистов была почти единогласно одобрена депутатами-единороссами на последнем заседании городской думы Кирова. Против высказался только один депутат от фракции ЛДПР. Оплатить доставку и установку железного Феликса вызвался видный член партии «Единая Россия», бизнесмен Валерий Крепоснов. Против установки памятника Дзержинскому протестуют представители общественных организаций жертв политических репрессий. Репортаж нашего корреспондента в Кирове Екатерины Лушниковой.
Феликс Дзержинский, профессиональный революционер и первый русский чекист, побывал в Вятской губернии 2 раза. Первый раз его привезли сюда в трюме парохода в сопровождении жандармов. 20-летний социал-демократ был осужден на 3 года ссылки за распространение нелегальной литературы. Второй раз Дзержинский побывал на Вятке уже в качестве председателя комиссии Центрального комитета вместе с коллегой Иосифом Сталиным. В доме по улице Вознесенской товарищи провели совещание, обсуждая, как остановить наступление Колчака. Сейчас этот дом, который сохранился, украшает мемориальная доска, а в Нолинском и Верхнекамском районе до сих пор стоят 3 памятника Дзержинскому. Но этого недостаточно. В год 140-летия со дня рождения первого чекиста нужно установить еще один монумент. С таким предложением на последнем заседании городской думы выступил глава клубов ветеранов-чекистов Кировской области Виктор Колпаков. Заседание выдалось бурным. О том, как все это происходило, рассказывает гражданский активист Виталий Брам.
Ну, на самом деле, то есть я присутствовал на заседании городской думы, но важные вопросы касаемо денег и бюджета обсуждались ровно 0 секунд. Но установка памятника Феликсу Гудвичу заняла, конечно же, намного больше времени, даже, наверное, 40 минут из 2 часов, которые прошло во время заседания. Выступили ветераны спецслужб. Они сказали, что Феликс Эдмундович был хорош, и мы продолжаем его дело. И из 27 присутствующих депутатов один проголосовал против, 3 воздержались. Корень хотелось бы зрить, то есть на городской думе есть масса других важных дел, вопросов касаемо жизни города, жизни областного центра, жизни, которые нужно обсуждать, решать их проблемы. К сожалению, Феликс Эдмундович вызывает намного больший ажиотаж у наших депутатов. И я понимаю, почему, потому что, как я и сказал, в своем выступлении, на мой взгляд, он бы добрую половину зала бы расстрелял, а может быть и весь зал.
Как депутаты
отреагировали
на вашу реплику?
Тишиной. Задумались. я вот лично ничего плохого в установке памятника Дзержинскому я не вижу. На улице Ленина, в городе Кирове, во дворике ветеранской организации хотят поставить памятник Дзержинскому. Да пусть ставят, ну жалко что ли. Ну пусть.
Один из тех, кто поддержал установку памятника Дзержинскому, депутат городской думы от фракции «Единая Россия» Владимир Журавлев.
Конечно, непростой вопрос, но мы это демократично обсуждаем. И у нас, кстати, в Думе были неоднозначно на предварительном. Кто-то даже высказывался против. Прошло 100 лет, мы не можем с позиции сегодняшнего времени осуждать и говорить, где правое, где левое. Были красные, были белые. Это была трагедия России. Я считаю, что должны быть памятники как красным, так и белым. У нас в Кирове есть памятник жертвам репрессий. История неоднозначна. Но, например, мы знаем такой момент, что 5 миллионов беспризорников, благодаря именно его программе, которую он начал, знаменито вот этим Антона Макаренко колонии, где беспризорники, которые остались после гражданской войны, получали кровь, еду, образование, и знаменитый ФЭД, который фотоаппарат известный, Феликс Ильич Дзержинский, который они стали производить. И мы не забываем, что Запад просвещенный, у него грехов не меньше еще, но он почему-то к своей истории относит большим трепетом. Помните революции кровожадные в Англии? И ее основатель, вот этой революции, Кромвель, в крови затопил всю Англию. Его памятник до сих пор стоит у Букингемского дворца. И никто этот памятник не сносит. Давайте вспомним французскую революцию. Марат, который возглавил революцию, потопил в крови, там, казнил короля и так далее. Его памятник стоит в Париже, никто не сносит. А почему, например, есть памятник Гуверу, это основателю ЦРУ? Его никто не сносит, а мы знаем, что ЦРУ не всегда такая мягкая и пушистая организация. Дзержинский, он же основатель нашего КГБ и ФСБ, у истоков ВЧК стоял, да? Его заповеди, которые он заложил, честность, высокие моральные ценности, непредательство и так далее. Ну а что ж это плохого? Дзержинский боролся внутри партии, внутри страны, вот с разными жуликами и так далее. У нас ведь в городе тоже жуликов достаточно. Я, например, никогда бы не проголосовал за Юровского, этого революционера, который там казнил царскую семью. Но Дзержинский, в моем понимании, ну, этот один из таких светлых личностей. Поэтому я буду противник, например, сноса памятника Ленину. И, возможно, даже в России снова появятся памятники Сталину, потому что Россия сейчас, наоборот, будет сплачиваться и усиливаться ее государство. А Дзержинский – это символ государственности.
Решение об установке памятника Дзержинскому поддержали трудовые коллективы завода «Авитек» и кировского филиала Горьковской железной дороги, общественная организация «Боевое братство» и спортивное общество «Динамо». Монумент будет украшать дворик дома по улице Ленина, бывшей Вознесенской, где Дзержинский некогда совещался со Сталиным. Железный Феликс будет выполнен из облагороженного чугуна. Резко против установки памятника Дзержинскому выступили члены общества защиты прав жертв политических репрессий. На заседании городской думы выступила глава организации Ариадна Козина.
Это просто меня возмутило. Работая в общественной организации по защите прав политрепрессированных, я, являясь дочерью своего отца, которого под Сталинградом взяли как врага народа за анекдот, у меня вообще все внутри кипит. А ставят памятник во дворе городского дома ветеранов, в то время как это ФСБ находится через дорогу. Поэтому я бы рекомендовала и товарищам из ФСБ установить тихо памятник на своей территории основателю ведомства. Так же тихо, как они в свое время, в начале 20-х годов, присвоили себе благотворительный дом для инвалидов войны, пожертвованный в свое время купцом Тихоном Булычевым. Красный замок – это лучшее творение нашего знаменитого архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина. Он занят этой службой, которая никакого отношения не имеет к искусству. И оказывается, памятник, он уже шлифуется на Подольском заводе. Памятник высотой сам по себе 2 с лишним метра, еще постамент там больше метра. То есть это громадный памятник, требующий площади, а не дворовой территории Дома ветеранов.
Как стало известно, памятник Дзержинскому будет установлен за счет общества с ограниченной ответственностью «Издательский дом Крепостнов». Принадлежит этот издательский дом семье Крепостновых. Глава семьи – бизнесмен и меценат, депутат законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Валерий Крепостнов. Почему, видно, единорос вдруг решил сделать такой внушительный в буквальном смысле слова подарок ветеранской организации ФСБ, размышляет Ариадна Козина.
Очень странно. Товарищ Крепостнов, предприниматель, притом крупный, так сказать, почти что наш Сорос, И вдруг он дарит подарок не кому-нибудь, а ФСБ, такой всесильной службе. Очень подозрительно, очень настораживает это все. И настораживает то безразличие, которое проявила наша Дума, наша городская Дума. Мне кажется, каждый должен быть возмущен этим. А они проголосовали за. И мне стыдно за нашу Вятку, что такие инициативы проходят, и народ молчит.
Согласно планам городской думы, памятник Дзержинскому появится в Кирове ко дню рождения Феликса Эдмундовича 11 сентября, если, конечно, это решение не будет изменено. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 6 июня. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.